Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это очередной выпуск программы «Мастера». И сегодня нас принимает у себя в гостях совершенно замечательный человек. Я уверена, что вам будет интересно. Человек, который возглавляет не только один из крупнейших музыкальных музеев России и не только Европы, а еще президент Ассоциации музеев музыкальных и коллекций. Вы понимаете, что это такое? Это все Страдивари и так далее. Это все тоже под его началом. Но самое главное, сегодня нас пригласил и гостеприимно принимает у себя в музее человек, влюбленный в музыку. Михаил Аркадьевич Брызгалов. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Диана.
Спасибо вам большое. Ну, смотрите, музей знают все любители музыки. А его жизнь началась в 1912 году, да? Расскажите, кто вообще был инициатором? Немножко истории.
Музей был создан в стенах Московской консерватории. Это была одна единственная комната. И преподаватели, профессура консерватории наполняли первыми предметами этот музей. И музей необычайно быстро разрастался. И в таком виде музей существовал при консерватории достаточно долго, до 1943 года, не самый простой год для нашей страны. Было принято решение, что музей будет выделен в отдельное юридическое лицо в 1943 году.
Это самый разгар.
Самый разгар Великой Отечественной войны. И музей был выделен в отдельное юридическое лицо. Он стал самостоятельным музеем и носил имя Антона Григорьевича Рубинштейна, основателя Московской консерватории. И уже после войны, в год 150-летия со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, было специальное постановление Совета министров, и ряду учреждений культуры присваивались имена Михаила Ивановича Глинки. Это было в 1954 году. И музей попал в этот список, и он утерял имя Антона Рубинштейна и стал именоваться Музеем музыкальной культуры имени Глинки.
Но не забыл Рубинштейна.
Не забыл Рубинштейна, потому что фонд Рубинштейна в музее, конечно, большой, и практически, фактически архив Московской консерватории также находится здесь, вот тот, который наполнялся все эти долгие годы, до 43-го года, музей. И мы замечательно работаем с нашими коллегами. За многие материалы сегодня наши коллеги обращаются к нам, потому что так история сложилась, что история Московской консерватории большей своей части находится здесь, и мы ее храним с большим удовольствием.
А вот скажите, пожалуйста, а как получилось? Музей Глинки, да, что требует огромных душевных затрат, материальных и вообще каких хочешь. Но вы же еще успеваете следить, участвовать и в жизни таких огромных музеев, которые имеют свою жизнь и свою историю.
В 2009 году мы создали Ассоциацию музыкальных музеев. Она была создана по инициативе музыкальных музеев, без всяких приказов сверху. Мы решили о том,
что... Это нечасто у нас бывает.
И мы решили продолжать жить и работать объединенными Ассоциацией музыкальных музеев. Конечно, никакого прямого руководства здесь нет, но в связи с тем, что в уставе нашего музея записано, что это главный методический центр для музыкальных музеев, в общем, мы исполняем свою функцию таким образом. И для нас было очень важно, прежде всего, познакомить руководителей этих музеев, потому что общение как-то не очень раньше получалось между этими музеями. И чтобы это было не по вертикали сверху вниз, а чтобы работали горизонтальные связи, могу сказать, что это получается, что...
Это очень трудно, еще в творческой среде.
Это очень трудно, но, вы знаете, это очень хорошо работает. И я просто во многих вопросах мы здесь просто радуемся, когда следим за тем, что музей в Ивановке сделал совместный проект с музеем Шаляпина в Кисловодске. Музей театральной музыкальной культуры в Санкт-Петербурге сделал совместный проект с Клинским музеем Чайковского. Музей Петра Ильича Чайковского в Воткинске сделал проект с музеем Шаляпина в Петербурге. Ну и так далее,
вообще,
и так далее. Да.
Конечно,
в общем, да, это все работает. Да, мы, конечно, встречаемся. Да, мы, конечно, на каком-то федеральном уровне, я всегда заявляю о существовании ассоциации. Мы все время поддерживаем те или иные проекты, помогаем в чем-то. Но не эта ассоциация создана не по принципу единого централизма, а в общем она такая в полной демократии работает. Может быть, даже и следовало больше какой-то организационной части в нее добавить. Но, знаете, это работает вот так вот по велению души всех наших коллег. И сложилась уже какая-то картина. Мы регулярно встречаемся на открытиях наших выставок. И существует книга замечательная. Я вот в конце нашей встречи обязательно вам преподнесу эту книгу, которая была издана на средства гранта президента Российской Федерации. Она называется «Музыкальный музей России». Вот есть единый такой справочник, где коротко представлен каждый музей. Ну, на самом деле, это очень много. Причем надо не забывать то, что в нашу ассоциацию входит независимо от ситуации, которая складывается в последнее время в мире, и в нашу ассоциацию входят не только российские музеи, но и музеи в Азербайджане, в Армении, в Грузии, в Украине.
Это тоже все?
Это все входит в нашу ассоциацию. У нас сейчас уже член нашей ассоциации один музей из Голландии. У нас же нет такой аббревиатуры «Ассоциация музыкальных музеев России». У нас ассоциация музыкальных музеев. И, в общем, это дает нам возможность...
И вам, и тем, которые тем, хотят войти
открыто.
В эту ассоциацию.
А если справочно, вот вы упомянули, для нас это очень приятно и престижно, на самом деле, что вот в Америке, в американской части, в северной части, два музыкальных музея, два. Один – это большой департамент Metropolitan Museum, большой департамент музыкальных инструментов. И другой музей находится совершенно не в центральной части Америки, и там тоже музыкальные инструменты. А вот что касается в Европе, во всех странах есть или музей авторский музыканта, композитора, дирижера, как вот в Италии. И
ну, Италия – это
сама музыка. Каза де Верди, музей Поворотти, ну и так далее, так далее.
Брюссель –
замечательный музей музыкальных инструментов. И у нас есть комитет, который объединяет все музыкальные музеи мира. При комитете Международном союзе музеев мира есть такое отделение, комитет, которое называется немножко смешно по-русски в переводе, СИМ-СИМ он называется. Там целая длинная аббревиатура перевод. И вот в 2019 году мы собирались, и был разговор по списку, 42 музея входит, 42 европейских музея. А мы считаем, что в нашей ассоциации 44 музея. Это части вне европейской. Вот на нашей части нынешней России и бывшие страны СНГ. То есть вот эта культура создавать музеи, она сегодня ярко выражена. Да, у нас тоже разные музеи. Музеи музыкальных инструментов, музеи композиторские, музеи выдающих музыкантов. И все же...
Квартиры.
Ну да, квартиры выдающих музыкантов. И все равно принцип, который был тогда еще применен в создании музея в Советском Союзе, это как раз музей, все собирается в одном месте. Вот музей музыки, вот нынешний наш музей в каком виде. Мы храним миллион единиц хранения, миллион у нас экспонатов. Это также благодаря тому, что все складывалось в одном месте. Поэтому мы храним и звукозапись, мы храним и рукописи, и архивы, и переписку. И сегодня уже много цифровых носителей мы храним. Много-много-много всего. Этим мы отличаемся от мономузеев, которые есть у наших коллег именно по коллекциям, моноколлекции. Вот только архив, или только записи, или только предметы бытования. Здесь как раз у нас большой синтетический музей, как мы между собой в шутку говорим. И поэтому должно быть очень много специалистов разнообразных. И по фотоматериалам, и по негативам, и по работе, и научных сотрудников, которые по сегодняшний день расшифровывают многие материалы. И если...
Откуда вы их берете?
Мы их берем в наших фондах. У нас достаточно много. И вы знаете, что вот даже за время, в этом году музею 109 лет исполнилось, даже за время, с момента создания музея, еще не все материалы атрибутированы. Еще не все загадки разгаданы. Вот это как раз свойство многих музеев. Я думаю, что ни один музей в мире не может похвалиться тем, что у него все идеально, все подписи, надписи, все правильные слова к каждому предмету уже придуманы и представлены. И мы, конечно, работаем сегодня, если раньше, может быть, и не требовалось, и задачи были, может быть, несколько другие, то сегодня есть электронная система «Государственный каталог музейного фонда». И каждый наш предмет, который обрабатывается нашими научными сотрудниками, которые делаются фотографии, описания, все моментально нажимается на кнопку, и все происходит в общественном достоянии. Любой человек, нам столько людей пишут, у нас такое количество писем. Вчера я получил письмо из Узбекистана. Писем каждый день много. Но вот это письмо меня особо тронуло, что вы знаете, я родился в конце 40-х годов. Моя мама была такой-то, папа тем-то занимался. И вы знаете, у нас совсем небольшой семейный архив. И вдруг я в госкаталоге увидел фотографию своей мамы, которая когда-то танцевала в хореографическом коллективе в Москве.
Фантастика.
Пожалуйста, что у вас есть про это? Может быть, что-то еще у вас есть? Может быть, здесь какие-то описания? Я буду вам благодарен. И вы знаете, у вас в отчестве неправильно записано отчество. Надо написать вот так вот. Понимаете, мы, конечно, благодарны нашим...
Вы отвечаете, естественно.
На каждое письмо.
Этим занимаются специальные люди.
Да. У нас нет специальных людей, которые отвечают на письма. Всем занимаются сотрудники музея. Они занимаются и разгадыванием музейных тайн, и ответами на письма, и запросами всевозможные инстанции.
Научные сотрудники.
В общем,
музыкальные.
Музыкальные. Специфика есть. Это и музыковеды, и культурологи. И,
потому
в общем,
что же ноты еще.
В общем, да, надо уметь читать ноты.
Конечно. Отдельно мы поговорим о том, что делается в вашем музее конкретно имени Глинки. Но я помню, какое на меня произвело впечатление открытие музея Прокофьева. Ну, во-первых, место. Во-вторых, его дом. А теперь этот музей, он довольно посещаемый, да?
Вы знаете, он музей посещаемый, любимый и москвичами, и гостями столицы. Немаловажную роль, как нам кажется, играет то, что в год 125-летия со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, а этот год уже год 130-летия, музей совместно с Российским военно-историческим обществом был установлен памятник Сергею Сергеевичу,
да,
который стоит напротив прямо входа в его дом. И Сергей Сергеевич не стоит на каком-то высоком постаменте, а он идет вместе с людьми, движется.
Это потрясающе. Чей памятник?
Это скульптор Андрей Ковальчук. Народный художник России, замечательный. Он в прошлом созыве Общественной палаты был представителем комиссии по культуре. В общем, замечательный художник и скульптор. Ему удалось создать образ такого земного Прокофьева.
Надо любить Прокофьева, чтобы сделать такой,
да,
памятник.
Хотя Прокофьев, конечно, на мой взгляд, неземной композитор.
Неземной,
да. А памятник как раз вот указывает, что он идет вместе с людьми, с такими же прохожими, гуляющими по улице. Надо отдать должное тому, что Сергей Сергеевич Прокофьев, человек был очень яркий и внутренний, и внешний. Когда Прокофьев шел по улице, его было видно издалека. У него были обязательно желтый шарф, красные носки, какая-то коричневая шляпа. Он был такой весь такой яркий. И люди издалека говорят, Прокофьев идет.
Такой трагический финал.
Финал, да. Ну, знаете, у всех гениев, если проследить... Если не у всех, но у многих.
Да, в общем, почти.
Гениев.
Да.
Ни у кого не было простой судьбы.
И безоблачной жизни.
И безоблачной жизни, да. И все же музыка Прокофьева тогда, в те годы, когда он писал, она была музыка через век, наверное. Потому что, как и многих-многих талантливых людей, все-таки общество не принимало сразу. Это было совершенно непонятно.
Ни его, ни музыку.
Да, ни его, ни музыку. Прошел век. И сегодня эта музыка, да, она понятна, и публика любит, но мне кажется, пройдет еще один век, и музыка Прокофьева также будет звучать,
конечно,
свежо и современно. И вот сегодня очень многие ищут, уже все написано, вот мы хотим то, чего не было. Мне кажется, надо все время возвращаться к музыке Прокофьева, потому что там заложены очень многие хорошие идеи, которые можно и сегодня воспользоваться.
Да. А вот скажите о коллекциях. Вы же такие богатые.
Мы очень богатые своими коллекциями. И если говорить, не вдаваясь глубоко в подробности, то мы храним, также мы в шутку говорим, большую часть великой русской музыки, архивов композитора. Это и Чайковский, и Прокофьев, и Рахманинов, и Шнитке, и Шостакович. Я не знаю, можно любого назвать замечательного, выдающегося деятеля музыкальной культуры, и мы обязательно, больше, меньше, мы обязательно найдем упоминания, найдем материалы. Это касается зарождения не только музыки классической, академической, это касается времен зарождения российской эстрады. Сейчас мы готовимся к столетию российского джаза,
да,
который
вы.
Будет в следующем году. Буквально через некоторое время мы будем встречать конкурс органистов, очередной конкурс, и слава богу, что он в этом году может состояться в очном формате. Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
Международный конкурс
органистов. Каждый раз вот такая традиция уже, делаем выставку этому конкурсу. И в этом году мы каждый раз придумываем, что надо сделать, то, чего еще не показывали. Вот в этом году уже год 90-летия со дня рождения Михаила Леоновича.
Да, 15 августа.
15 августа. И мы вот с Верой Талибердиевой нашли замечательную идею. Она предложила, что помимо того, что он был замечательный музыкант, человек, гражданин, много уже ничего сказано, но мало кто знает, что Михаил Леонович Талибердиев никогда не расставался с фотокамерой. Мало кто об этом сегодня знает. И мы решили вот выставку сделать как фотохудожник Михаил Талибердиев. И делаем выставку фотографий его.
Роскошные фотографии.
Мало того, что мы будем представлять роскошные фотографии, но нам особенно понравилось, когда мы пришли в очередной раз в дом к Верочке. Вот мне, например, очень понравился увеличитель. Вот эти ванночки для проявителя.
Да.
Это же сегодня тоже не все знают, как это работало. Мы-то помним, что была,
комнатка,
что была красная лампа,
да,
что был большой увеличитель, что были ванночки с проявителем и закрепителем. Я помню это тоже из своего детства, юности. И, в общем, это было целое колдовство в этот момент, потому что ты никогда не знаешь, будет ли у тебя результат. Не засвечена ли пленка, хорошо ли это проявится. Это все время было в таком достаточно напряженном состоянии. Все находятся в этой темной комнате. И потом, какой восторг у человека, если все это проявилось, вышло, потом ты обязательно должен на скрепку повесить, на веревку эти фотографии посушить. Но, в общем, это, мне кажется, что здесь процесс не менее интересен, чем результат.
Ну, да.
Мы покажем вот такую выставку, поэтому...
Будут только фотографии, музыки в это время его не будет.
Один из наших сегодня девизов, или, как сегодня говорим современным языком, слоган нашего музея – «Музей, который звучит». Поэтому обязательно музыка будет везде. Любая наша выставка сегодня, которую мы представляем, она наполнена прежде всего музыкой.
А что касается именно Талибердиевской экспозиции, там будет музыка разных его жанров.
Разных его жанров. И здесь как раз Вера нам порекомендовала, как она считает, какая музыка должна сопровождать эту фотовыставку. Я думаю, что осталось ждать совсем недолго. Это будет сюрприз, но, конечно же, это будет всем больше всего известная музыка. Композитора Талибердиева многие очень часто слышат музыку сегодня в своих гаджетах и по радио, но могут не знать, что эту замечательную музыку, которую сегодня написал композитор Талибердиев.
Да.
Вот мы здесь также хотим приоткрывать завесы этих тайн.
Вы знаете, я сейчас подумала о том, как в свое время Талибердиев открыл для многих поэтов, просто для многих людей, которые не знали ни Цветаева, ни Пастернака, ну, потому что нигде ничего не печаталось и купить было нельзя. А он открыл людям. Так вы, может быть, откроете какую-то музыку Талибердиева для тех, кто придет.
Вообще, каждая наша выставка и каждое наше представление, как раз и мы занимаемся тем, что мы открываем музыку и открываем имена. Вот в прошлом году вышел указ президента Российской Федерации о праздновании 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, который мы все будем отмечать в 2023 году.
Прекрасно, что выходят такие указы.
Это очень важно. И вот мы первый раз по инициативе Министерства культуры Российской Федерации мы собрались в 2019 году в Тамбове, где с такой инициативы вышел губернатор Тамбовской области, обратился к президенту с просьбой вот такой указ и программу мероприятий на всю страну сделать. Вот,
браво.
Браво. Да, и вот такие замечательные губернаторы.
Кто губернатор?
Никитин.
Давайте скажем.
Губернатор Никитин. Замечательный человек, который влюблен в Рахманинова, который влюблен в музей в Ивановке и который очень многое хочет и делает, и хочет сделать для популяризации имени Рахманинова. И вот, конечно, вся наша встреча была посвящена наследию Рахманинова, которое хранится сегодня не только в нашей стране, но и в мире, и что с ним нужно сделать, как нужно изучать, и как нужно продвигать, и все ли мы знаем о Рахманинове, что очень и очень важно. Так сложилось, что основной фонд, основной архив Рахманинова находится в Музее музыки здесь. Вот практически все, что есть в нашей стране,
вот
находится...
Вообще по всему миру основной фонд у вас...
И фонд Рахманинова находится здесь. И есть очень значимая часть библиотеки Конгресса США. Там был собран материал в те годы, когда Сергей Васильевич жил в Америке, и там очень-очень есть интересные материалы. И вот мы еще не знали, что будет издан указ президента Российской Федерации в 2021 году, а в 2012 году нам удалось договориться с доктором Биллингтоном. В тот момент этот человек был директором библиотеки Конгресса США. Я хочу сказать два слова о том, что библиотека Конгресса США имеет особое национальное значение в Америке. Там нет Министерства культуры. И основные государственные функции в сфере культуры исполняет библиотека Конгресса. Люди, работающие в библиотеке Конгресса, являются государственными служащими. И там большие департаменты, такой, такой, такой. И вот есть департамент музыки. И мы договорились о том, что у нас большой архив, у вас большой архив. Людям трудно искать, еще не был так развит интернет, каталоги в электронном виде. Люди по всему миру писали нам все время запросы. А мы ищем вот такие материалы, где взять. У нас вот это есть. А вот это у нас нет. Наверное, это и есть в библиотеке Конгресса. Мы отвечали, потому что других мест, ну, практически нет, где есть такие важные материалы. И мы предложили взять свою часть материалов, оцифровать их. И мы предложили также сделать с коллегам и обменяться вот этими цифровыми копиями для того, чтобы все было понятно, где что есть, и чтобы в Российской Федерации, вообще вот в этой большой части мира, можно было приехать в музей и, в общем, познакомиться, совсем не обязательно для этого ехать в Америку. И наши коллеги замечательно к этому отнеслись. Мы сделали эту большую работу и в 2012 году обменялись цифровыми копиями. И теперь и в библиотеке Конгресса США, и в Российском национальном музее музыки есть полный комплект всех материалов о Рахманинове. Но за это время жизнь стоит на месте. Мы еще нашли очень большой пласт, о котором мало кому известно, потому что есть замечательные письма Сергея Васильевича, есть рассказы, которые он писал. Да, и, в общем, это мало кому известная информация. Мы сейчас еще раз обратились к нашим коллегам, что грядет 150-летие со дня рождения, давайте-ка еще один блок сделаем вот такой информации. А к чему я это стал говорить? Я не забыл, что я стал говорить о Тамбове. И в Тамбове как раз мне вот выпала такая честь. Мое выступление было посвящено современному наследию композитора. И прежде чем мне выйти на трибуну с этим выступлением, я попросил наших молодых коллег, чтобы они вышли на улицу, взяли телефон, как сегодня это принято, через дорогу перешли к залу Чайковского. И 15-20 человек остановились, спросили, кто такой Рахманинов? Знаете ли вы, кто такой Рахманинов? И второй вопрос, если человек знает. Скажите, пожалуйста, а какие произведения вы знаете, Сергей Васильевич? В общем, два незамысловатых вопроса. Ну, то, что русский композитор, люди, конечно, все отвечали. А вот что написал композитор Рахманинов, вот здесь, конечно, не каждый из тех, кого опросили, смог точно ответить. Я принимаю это и на наш счет. Мы не все и не до каждого доносим вот эту важную информацию о нашем национальном достоянии. Композитор Рахманинов, русский. Наша выставка, которую мы делали в прошлом году, она называлась так: «Сергей Рахманинов». И здесь мы приводили его цитату. «Я русский композитор, потому что спросите на улицах Америки, и вам скажут, что Рахманинов американец». Американский композитор.
А в Америке знают, кто такой Рахманинов?
Конечно, знают. Конечно, Рахманинов.
А вы делали такое?
Мы обязательно это сделаем. И вот сейчас мы обратились к нашим коллегам в Америку. Мы сделали запрос, пока еще ответ не получили. Мы обратились к нашим замечательным коллегам и партнерам в Синаре, в Швейцарии, где его знаменитая усадьба живет и здравствует. И мы предложили, будете ли вы принимать участие в программе мероприятий «150-летие Рахманинова в России». Они сказали, конечно, с большим удовольствием. Мало того, они нам сразу предложили провести наше совместное мероприятие в усадьбе Синар. Все эти годы у нее очень ограниченное посещение. Что такое Синар? Серж Наталья Рахманинова. Синар. Вот так называется это. Вилла не очень большая, но очень значимая для русской мировой культуры, находится недалеко.
Но это как музей?
Нет, или это собственность. Это пока не работает как музей. Как раз мы сейчас в переговорах с нашими швейцарскими коллегами и друзьями, с фондом Рахманинова, мы как раз и говорим, что давайте будем искать возможности вместе на уровне правительства России и на уровне правительства Швейцарии и кантона Люцерн, там немножко другое административное деление. Мы с удовольствием могли бы помочь музеифицировать, сделать там рассказ, музейные аудиогиды, какие-то такие вещи, потому что там тоже много свидетельств. Когда приехал мы с коллегами в первый раз, я неоднократно бывал на этой вилле, но первый раз, вы знаете, там настолько с такой любовью сохранена аура и сохранена все, что в внутренности усадьбы, что в столовой на стуле висит пиджак Сергея Васильевича. А в прихожей висит его кепка, его трость. Вот это знаменитые фотографии, где он в кепке.
А сирень там цветет?
Он же посадил там сирень. Он же посадил.
Именно там, да?
Да, он же хотел все это сделать на русский манер. Ну, чтобы да. ему все это напоминало. Он делал это и в сценарии. И хотел это сделать в Америке. Там, к сожалению, мало слишком времени у него было для всего этого. Но как раз его вилла в сценарии, она такая обнесена забором, и не спускаешься к озеру. В общем, знаете, я думаю, что он ощущал, что это вот такая часть России.
Михаил Аркадьевич, я прошу прощения, вот здесь мы с вами поставим многоточие, потому что время нашей программы истекает, и встретимся ровно через неделю. Продолжим разговор и о выставке, посвященной Михаилу Таривердиеву, и о юбилее Сергея Васильевича Рахманинова. Но это будет через неделю. Всего вам доброго, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»